Меня зовут Леонид. Сегодня мы поговорим, что значит для нас Евангелие и как оно изменяет жизни людей. Очень важно помнить, что послание, которое мы имеем, это послание, которое меняет жизнь людей. И через нас это меняет. Давайте посмотрим интересное место из Писания. Римлянам 1 глава, 16 по 17 стих. Павел говорит такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Это место отвечает нам на 5 очень важных вопросов. Во-первых, что Павел проповедует? Павел проповедует благовестие. Что для нас слово обозначает Евангелие? Часто мы можем слышать: Бог любит тебя, Бог исцеляет тебя, Бог дарует тебе жизнь. Но является ли это Евангелием? Давайте посмотрим, что Павел говорит, что для него Евангелие. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих сказано: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которое и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен и по воскрес в третий день по Писанию». Итак, мы видим очень важные слова, 3-4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию». И 4 стих, и что Он был воскрес. Итак, сама смысл Евангелия – это то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Итак, посмотрите в 17 стихе послания Римлянам. В 17 стихе сказано: «Праведный верою жив будет». Итак, мы видим, что праведность мы получаем не за дела наши, а праведность мы получаем по милости и благословению Божьему. Написано: «Праведный верою жив будет». Итак, праведность мы получаем по нашей вере. Итак, второе, то, что мы должны помнить, что Евангелие дает нам спасение. Что такое спасение? В тот исторический момент в древнем мире люди искали спасение. Много людей обсуждали спасение и говорили о спасении. И для древних философов спасение – это было один из тем, на чем основан мир. От чего хотели спастись люди того времени? Тираны, завоеватели, опасности окружали человека, упадок экономики, войны. И философия изменила свое направление и методы. Философы древнего мира хотели быть уже не теоретической наукой, но стать более практической. Эпикет называл свою аудиторию «больницу для больных душ». Сенека, современник Павла, сказал, что все люди ищут спасения. «Нам нужна протянутая рука, которая подняла бы нас», — говорил он. Он также ясно сказал: «Люди одержимы непреодолимым сознанием своей слабости и своей неспособностью в насущных делах. Они любят свои пороки и одновременно ненавидят их». О себе же самом Сенека говорил: «Он является невыносимым человеком». Эпикет говорил: «В этом безрассудном мире люди искали мира, провозглашенное не кесарем, но Богом». Спасение. Людям нужно было спасение. От чего люди спасались во времена Иисуса и хотели спасения во времена Павла? От физических болезней. Матфея 9 глава 21 стихе и Луки 8:36. Люди приходили, хотели физического спасения. Они хотели освободиться. Люди искали также спасение от опасностей. Это не значит, что спасение давало человеку жизнь без страхов и опасности, но оно давало защиту его душе, вне зависимости от того, что происходит. Спасение от Бога дает человеку безопасность и независимо от внешних обстоятельств. Спасение давало от инфекции, от несправедливости жизни. Человек спасался от извращенного и порочного поколения. Человек, который дано это спасение, имеет иммунитет спасения от извращенного мира, порочного поколения. Человек, которому дано спасение, имеет иммунитет, предохраняющий его от зараженного зла миром. Спасение от погибели. Иисус пришел, чтобы найти и спасти погибшее. Неспасенный человек – это человек, идущий по ложному пути, то есть по пути, ведущий к смерти. Спасенный человек – это человек, который наставлен на истинный путь. Спасение также дает идентификацию человеку. Что это значит? Это значит, что человек может узнать, для чего он живет, почему он живет и для чего он предназначен. Спасение от греха. Еврейское слово «грех» обозначает бунт против Бога. Люди подобны рабам, зависящие от хозяина, от которого они не могут убежать. Спасение освобождает от тиранической зависимости. Спасение от гнева Божьего. Здесь уже мы должны заметить, что люди ищут суда Божьего для того, чтобы были наказаны убийцы, грешники, которые делали несправедливое. И говорят, накажет тебя Господь. Но мы должны помнить, что люди ищут спасение через Христа. Если бы не было Христа, человечество было бы осуждено навечно. Также есть эсхатологический момент спасения. Это значит, что спасение получает в своей полноте, выраженное в блаженстве и в конечном победе Иисуса Христа. Христианская вера пришла в этот отчаянный, доведенный до безумия мир и предложила человеку спасение в нынешнем и будущем мире. Интересно, что вторым краеугольным камнем спасения Евангелия это является вера. Это звучит очень богато по значению. В самом понимании оно значит верность. Когда Павел писал послание к филоникийцам, он хотел узнать о их вере. Другими словами, он хотел узнать, что их верность была выражена в испытаниях. Следующее, что мы знаем. Вера – это послушание. 1 Коринфянам 15:17 Павел говорит коринфянам, что если Христос не воскрес из мертвых, то их вера тщетна. И все, что они верили, потерпело крушение. Вера – это согласие с тем, что Библия написана Богом. И что откровение ее – истина. Также мы знаем, что вера обозначает определенную принадлежность к религии. Во 2 Коринфянам Павел пишет и говорит своим противникам, что они испытали себя в вере. Веруют ли они, что есть, и поддерживают ли они христианскую веру? Вера равносильна непоколебимой надежде. Ибо ходим верою, а не видим, говорит Павел в Коринфянах. Также мы должны помнить, что вера является еврейским словом, которое обозначает повтор. И это значит, что когда мы делаем или поступаем по вере, мы должны повторить, имея образец Писания. Вера практически равносильна непоколебимой надежде. Но больше всего Павел понимает и употребляет слово «вера» как полное принятие Бога и абсолютное доверие. «Я верю в Бога», — сказал Стивенсон. «Если я проснусь в аду, и все же буду верить в Него». Вера начинается с готовности принять. Второе, вера начинается с готовности послушаться и сделать то, что говорит Господь через Слово Божье. Она начинается там, где человек, по крайней мере, готов слушать благовестие о Христе. На последнем этапе этого духовного согласия переходит в полное смирение и преданность. Вера человека является совершенной, если этот человек слышит послание Мессии Христова, соглашается с тем, что оно истина, а потом целиком отдается ему и покоряется этому слову. Следующее. Третьим краеугольным камнем является оправдание. Нам надо сказать, что нет во всем Новом Завете более важного места, как понимание оправдания, оправдать справедливость или праведность. Это послание мы будем часто встречать совсем. Здесь мы можем понять Павла. Греческий глагол, который обозначает здесь оправдание, переводится как оправдать. Следует себе ясно осознать, что глагол «оправдывает» в этом употреблении имеет совершенно иное значение, нежели значение того глагола, который мы привыкли употреблять. Когда мы оправдываемся, мы приводим доводы и основания для доказательства того, что мы правы. Когда кто-либо оправдывает нас, он проводит доводы и основания для доказательства того, что мы правы. На суде прокурор доводит доводы, что мы не правы, а адвокат находит доводы, что доказывая, что мы правы. Когда кто-либо оправдывает нас, он приводит доводы, основанные на доказательстве того, что мы поступали правильно. Но в греческом языке есть другие выражения, не имеют значения доказывать или делать человека чем-то. Эти глаголы имеют значение относиться к чему-либо и за кого-либо. Если Бог оправдывает грешника, это не значит, что он находит основания и доводы для доказательства того, что он прав. Это далеко не так. Здесь это даже не значит, что он делает грешника добрым человеком. Это значит, что Бог относится к человеку так, как будто он и не был грешником вовсе. Это не значит, что Бог относится к человеку так, чтобы он никогда не был грешником. Вместо того, он относится к нему как к преступнику, которого надо простить. Бог относится к нам как к детям, которые надо любить. Вот это, собственно, и есть оправдание. Оправдание – это значит, что Бог знает, кто я на самом деле. Бог знает, что я делал. Но Бог также понимает, что я его сын, я его дочь, которую он хочет восстановить, простить и благословить. Бог смотрит на нас не как на своих врагов, но как на своих друзей, как на своих детей. Не так, как люди заслужили, но Он хочет относиться к нам как к добрым людям. Не так, как нарушителям закона, заслуживающие наказания, но как мужчинам и женщинам, которых надо любить. Бог оправдывает нас, значит, Он хочет вступить с нами в новые отношения. Отношения любви, доверия и дружбы. Вместо отношения отдаленности, вражды, страха, проклятия, болезни и бедноты. Мы идем к Богу, излучающему прощение и искупительную любовь. Оправдание – это значит восстановление между Богом и человеком. Оправданным является тот, кто имеет истинные отношения с Богом, любящие отношения с Богом, доверительные отношения с Богом. Мы подходим к очень важному моменту отношения с Богом. Он находится не вследствие того, что мы сделали или что Он сделал для нас. Мы находимся в отношениях, когда Бог хочет и протягивает нам руку любви для того, чтобы восстановить и поднять нас. Это очень важно понять тем людям, которые сегодня не осознают, что Бог – это личность. Бог слышит, Бог видит, Бог хочет поддержать, Бог есть любовь. Интересно, что в синодальном переводе сказано «праведный верою жив будет». Теперь мы можем понять и сказать фразой, что праведный жив, только имея личные, глубокие и любящие отношения с Богом. Павел указывает на деяния Иисуса, заключая в том, что Он дал людям возможность вступить в новые, лучшие отношения с Богом. Евангелие указывает нам на очень важную вещь, что Бог хочет иметь общение с нами. Для Бога мы являемся детьми и теми людьми, через которые Он хочет благословлять и спасать этот мир. Тот Бог, которого люди считали врагом, тот Бог, которого люди считали, что Он будет наказывать, не прощать, тот Бог, который люди боялись, Он этот Бог, который восстанавливает с нами правильные отношения. И эти отношения основаны на любви и на благодарности. Для Павла все деяния Иисуса заключались в том, что Он дает людям возможность вступить с Ним в новые отношения, драгоценные с Богом. Ушел страх, и пришла любовь. Ушла болезнь, и пришло исцеление. Пришли проблемы, и пришло решение на них. Так Павел указывает очередь проповедования. Давайте посмотрим, Римлянам 1:16 написано. Во-первых, Иудею, а потом и Эллину. Почему именно так он поставил? Павел поставил такой приоритет. Потому что очень важно помнить, что Бог использовал евреев для того, чтобы они принесли Мессию Иисуса в этот мир. Бог использовал евреев, чтобы дать им Тору, и они были народом проповедующим, что есть Господь. Интересно, что Бог говорит, что благословение для мира придет, когда придет полное число евреев ко спасению ко Христу. Римлянам 11 глава, там сказано так. Итак, как мы должны проповедовать Писание? Как мы должны проповедовать Евангелие? Первое. Мы должны не стыдиться. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Бог – любящий и всемогущий Господь. И нам нечего Его стыдиться, когда мы проповедуем Писание. Нам нечего стыдиться о том, что мы говорим, что Он живой, настоящий и любящий. Павел также говорит, я готов проповедовать. Мы видим сильное желание Павла идти и нести Евангелие всем людям. Следующее. Интересно, мы должны помнить, что Евангелие – это сила Божия ко спасению. То есть в самом Евангелии заложена сила. Слово «сила» переводится как «динамикус». Именно эта сила, как динамит, имеет такую силу, так и Евангелие имеет силу. И мы видим, что Евангелие меняет жизнь человека. Евангелие восстанавливает человека. Евангелие благословляет человека. И мы должны помнить, что когда мы провозглашаем Евангелие, что Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых, мы высвобождаем силу Божию к изменению и восстановлению личности человека. Как мы это делаем? Мы не боимся, мы не стыдимся, и мы всегда готовы нести Евангелие в этот мир.